Этот выпуск предназначен для слушателей старше 18 лет. Если вам нет 18, пожалуйста, выключите этот подкаст.
Короче. Привет, меня зовут Аня, я дрочу на камеру.
Эта работа не всем подходит, я сразу говорю.
Если приходишь в кам, то ты оттуда уже не уходишь.
Если ты уйдешь, то мы... разошлем видео с тобой и твоим родителям.
Я не хочу иметь такую дочь.
Надо быть готовым к тому, что все узнают.
Я люблю запихивать себе дилдо в жопу.
Девушка в Москве встретилась с мембером и ее расчленили.
Им нравится, что на них смотрят, им нравится, что на них дрочат.
Накинут 10 тысяч сверху и будет молчать и радоваться.
Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. Сегодня мы говорим о гигантской индустрии, которая, по сути, находится в серой зоне. Это вебкам, который мы с Пашей между собой называем «Порно 2.0».
В Петербурге несколько недель назад задержали 11 человек во время обысков в вебкам-студиях и возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Следственный комитет, кстати, утверждает, что соучастники заработали не менее 200 миллионов рублей. Нормальные цифры, а? Нам стало интересно узнать про индустрию вебкама больше, потому что, ну, это какая-то новая киберреальность с новыми паттернами и новыми запрещенными типами деятельности. Для того, чтобы разобраться в вопросе, мы позвали в подкаст владельца вебкам-студии и вебкам-модель, интервью с которыми вы услышите в этом выпуске.
Для меня вся эта история словно новость с другой планеты. Я понятия не имела о существовании целой индустрии, в которой девушки раздеваются на камеру и получают за это деньги. Это и есть киберпроституция? Я не знаю, я вообще не привыкла никого осуждать. Но я точно знаю, что права и личные границы девушек, которые занимаются вебкамом, тоже должны быть соблюдены.
Слушай, ну ты опять смещаешь фокус в сторону фемповестки. Хотя, ну не знаю. Мне кажется, что тут самое интересное и удивительное, это что основные доходы девушек, которые занимаются вебкамом, по крайней мере тех, что уже смогли набрать аудиторию, так вот основной доход – они получают не с того, что они что-то делают для клиентов, а с того, что клиенты влюбляются в них и просто отправляют им деньги для того, чтобы они отдохнули или вообще не занимались вебкамом. Меня это крайне удивило. Вот обо всем этом вы узнаете, послушав этот подкаст.
Считаешь ли ты вебкам-моделей и их работу своего рода виртуальной проституцией?
Нет, 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 вообще нет. Это шоу.
Это владелец вебкам-студии. Мы изменили его голос, так как он захотел остаться неизвестным.
Смотри, вот закрытие вебкам-студии в Питере, это выглядит на камеру как рейд по борделям. То есть, если бы мне показали просто картинку, и не сказали, что это, то я бы сказал, что это рейд по борделям, где задерживают проституток и сутенеров. Почему эти картинки так совпадают, но при этом ты не считаешь, что это киберпроституция?
Это продажа эмоций. Человек покупает эмоции, а не удовлетворение в первую очередь. Они приходят туда за шоу. Это шоу. Никто ни с кем не встречается, никто никого не трогает. Для меня это совершенно разные вещи. Я когда первый раз увидел, как выглядит вебкам-студия, там совсем другая атмосфера.
Как выглядит вебкам-студия?
Это либо помещение отдельно какое-то снятое, да, либо это квартира на первом этаже, изредка это подвал. Да, там делается, конечно, ремонт, простой европейский, поэтому в основном там это белые стены, кто-то там вешает зеркало, покупается мебель, ну, в основном тоже какая-нибудь Авито, наверное. И свет, ну, у нас стоят софтбоксы. Недорогие, простые софтбоксы с таким постоянным видеосветом. И вот, соответственно, в помещении несколько таких комнат оформленных, в одной кровати, в другой там диван, в третий стул игровой, там еще что-то и так далее.
Арендодатели, то есть люди, у которых вы снимаете помещение обычно, они в курсе, для чего снимаются эти помещения, или от них это скрывается?
Ну, вначале пару раз, да, мы скрывали. Как-то было так стыдно говорить, что-то мы это будем делать. Но сейчас я просто говорю сразу, потому что, ну, тут надо понимать, что у меня работают только девушки. Никто туда никогда не заходит, кроме меня, мужского пола. Поэтому арендодатель захочет прийти, он не придет. И поэтому я ставлю его сразу перед фактом, что мы туда не попадаем, потому что там работают девушки, и это отдельная атмосфера. В целом, я еще не встречал ни разу отказа по этой причине. Накинул 10 тысяч сверху и будет молчать и радоваться.
Это Питер, детка.
Это Питер, да, кстати. Здесь уже помещение из рук в руки переходит, поэтому здесь все в курсе.
А если вот вы организуете эту студию, как это работает с точки зрения закона? Вы платите налоги?
Нет такого закона, который регулирует работу студии. Вот в этом вся и проблема, в общем-то. Почему мы не можем нормально, скажем так, функционировать? Потому что нету, в принципе, запрещающего закона, да, нету и разрешающего. Поэтому мы остаемся в какой-то такой серой зоне. Нет АКВЭДа, по которой мы можем оформиться и нормально платить налоги. Кто-то оформляется как самозанятый, кто-то еще как-то пытаются люди налоги платить. Кто оформляет как самозанятых моделей, кто сам оформляется как самозанятый, кто ИП, кто ООО, кто вообще ничего не оформляет, не платит налогов. Есть разные люди.
Когда к вам приходит девушка, вы даете ей какие-то инструкции, как себя вести, что делать, если поведение клиента становится непотребным? Было ли в вашей истории, когда девушку, ну, приходилось защищать, какой-нибудь клиент каким-то образом вычислял модель и начинал преследовать ее в реальной жизни?
Да, да, это на самом деле реальная история, но есть правила сайтов, есть правила конфиденциальности, есть правила безопасности, да, минимальной. То есть мы не даем настоящего имени, не сообщает своего, скрывает все свои соцсети, закрывает личные сообщения. Если все это просто сделать, по факту, вот эта возможность преследования, ее сводится практически к нулю. Но иногда все равно случаются какие-то такие неприятные вещи. Но это изредка, в основном по ошибке модели.
То есть можно сказать, что модель, работая в вебкаме, она в теории полностью защищена, но на практике, к сожалению, не всегда.
Да, абсолютно так. Ну, не знаю, давайте я расскажу просто пару историй. Может, русские пользователи вроде как не должны сюда попадать, но при этом можно открыть через VPN, да, и поискать. Есть специальные люди, которые сидят с помощью этих программ, Яндекса, вычисляют, кто есть кто, ищут эти страницы и пишут. То есть есть такие группы людей, я уж не знаю, они объединены между собой или нет, вряд ли, которые шантажируют и просят деньги у моделей. Ну, скажем так, вот у нас была история, да, человек все закрыл, ничего не давал, да, там человек ему пишет: напиши мне на Facebook, и пишет свой ник, свое имя. То есть это пользователь пишет, модель ничего не нарушает, да, они добавились в друзья, другой чувак зашел, нашел этого пользователя, увидел, кого он добавил в друзья, и все, он узнал, где анонимизация произошла. Поэтому мы говорим, что контактными данными не делимся ни в каком виде. Очень много всяких моментов, такой вот какой-то странной такой социальной инженерии, я не знаю, как, ну вот странных сечений обстоятельств, при которых девушек деанонимизируют. Но это меньше там, ну, может быть, 0,1%, не более.
Внимание! Только для слушателей. Короче.
История с вебкам – штука крайне противоречивая, но такие вещи важно и нужно обсуждать, потому что тема секса не должна быть табуированной. А помните, когда мы впервые начали разговор о сексе в «Короче»? Это был выпуск «История игрушек. Как продается секс». И тогда нашим гостем стал Антон Неяскин, основатель интернет-магазина секс-игрушек и аксессуаров tizi.ru. И, ребят, и, конечно, девчат. Этот магазин полностью изменил мое представление о секс-шопах, да и просто открыл для меня мир секс-девайсов. Антон тогда порекомендовал мне первую секс-игрушку, я ей уже пользуюсь полтора месяца, и теперь хочу рассказать о ней вам. Называется игрушка Tenga Spinner. Это такой мастурбатор. Я вообще не задумывался о том, что мужскую чувствительность можно как-то развивать и что мне в этом поможет именно спиннер. Сначала, после первого использования мастурбатора, у меня был, простите, но это сложно описать по-другому, так вот у меня был абсолютно не детский восторг. Затем я стал использовать его реже, ну, потому что эта игрушка просто стала частью моего сексуального паттерна. Сложно объяснить, как это работает словами, но давайте попробую. Спиральный механизм, go for a spin, поворачивается вокруг пениса, когда вы совершаете фрикции. Тем самым делает дополнительный массаж с помощью внутреннего рельефа. Но это теоретически. Если же говорить о практических ощущениях, это не похоже на секс. Но это и не похоже на мастурбацию руками. Это что-то новое и классное. Что-то, что дало мне абсолютно новый опыт в отношениях прежде всего с самим собой.
Хотя спиннер можно использовать и в паре тоже. Кстати, если вы девушка, то вы можете подарить спиннер своему партнеру. Он наверняка это оценит. Стоит такой спиннер на сайте Tizia 3750 рублей. Но если вы используете промокод «Короче» за главными латинскими буквами, то получите скидку 20% на tizia.ru. Прикрепляю ссылку и промокод к описанию этого выпуска. И небольшой тизер. На следующей неделе про свою любимую секс-игрушку вам расскажет та-дам! Мария Командная.
Всем короче.
На что чаще всего жалуются вебкам-модели?
Ну, то, что мало денег, наверное. Нету пользователей, хотят, чтобы было больше поток. Ну, смотрите, я просто расскажу. У нас, так как это секс-ворк, у нас есть, так в кавычках, так скажем, есть правила активного согласия. И у нас там из 10 там, претендентов на работу остается там один реальный человек, который работает. А остальные приходят, пробуют себя, им нравится, они уходят. Наверное, я наблюдаю в некоторых людях борьбу вот эту внутреннюю. Эта работа не всем подходит, я сразу это говорю, и все это прекрасно понимают. Мораль давит, да, страшно. Если говорить о деанонимизации, тоже очень страшно. Но чтобы модели жаловались на то, что ну, что-то такое вот прям в работе, наверное, больше ничего такого нет.
Я слышал об еще одной претензии к вебкам-салонам, то, что они не дают спокойно уйти тем девушкам, которые хотят закончить работу, начиная от того, что могут не выплатить какие-то деньги, и заканчивая шантажом, что окей, ты уйдешь и заберешь деньги, но вот этой твоей подруге мы не заплатим.
Да, там еще есть такие студии, которые говорят, что если ты уйдешь, то мы разошлем видео с тобой и твоим родителям. Но можно себе представить, да, что в Питере, наверное, более 200 студий сейчас работает. В Новосибирске более 150. Поэтому рынок большой, и, конечно, есть такие студии, которые грешат неприятными моментами. Есть еще такая история, что сайты сами закрепляют аккаунт модели за студией, и студия где-то процентов, наверное, 30-40 сайтов студия может не отдавать. То есть если она не закроет у себя эти аккаунты, новая студия не сможет даже открыть их, и модель сама не сможет открыть. Рабовладельческий подход. И такое часто происходит.
Много студий в Питере, много студий в Новосибирске. Есть ли студии в Москве?
В Москве не так много, потому что там не совсем экономика подходит.
Почему?
Можно зарабатывать такие же деньги просто на работе. Это во-первых. Во-вторых, навигация по городу неудобная. У нас, как в Питере, очень легко. Вот открываешь в центре студию, со всех концов города удобно приехать. Там открываешь в центре студию, она, во-первых, стоит конских денег, ну, аренда. Во-вторых, далеко не всем удобно еще ездить будет. И деньги не те, не так сильно это актуально.
То есть, по сути, вебкам-модели, эта индустрия развивается только из-за того, что девушкам больше негде зарабатывать хорошие деньги. И они в надежде заработать тупо идут вебкам.
Да, наверное, да.
Но это социальный лифт. Ну, как я его вижу. Это социальный лифт.
Ну, это лифт. Не социальный лифт. Когда мы говорим о социальном лифте, то нечто тебя возносит на вершину, и тебе не приходится скрывать свои данные, свою личность, и ты не стыдишься того, чем ты занимаешься. А тут я так понимаю, что деанонимизация – это вообще самое страшное, что может произойти с вебкам-моделью. Скажи, основная клиентура вебкам-моделей – это американцы. Соответственно, девушки вебкам-модели, они разговаривают по-английски. Соответственно, у них есть какой-то уровень образования. Почему, на твой взгляд, они со знанием английского идут в вебкам-модели? Почему они не выбирают для себя какую-то более пристойную, что ли, работу?
Как бы большинство девушек не особо хорошо общаются на английском языке, если честно. Пользователи сайтов, они в основном пишут текстом, потому что они не включают свою камеру. А даже если включают камеру, они продолжают общаться текстом, потому что привыкли к этому формату. Вот. И текст можно скопировать, перевести в переводчики, проверить, что там написано, и, в общем-то, точно так же отвечать. Поэтому большинство не знают, и как раз из-за этого и зарабатывают меньше. А те, кто знает английский, действительно, да, они очень хорошо зарабатывают. Почему они идут туда? Сложный вопрос. Ну, у всех свои обстоятельства жизненные. Кто-то потерял работу, кто-то не хочет работать на какой-то такой работе, кто-то устал зарабатывать мало. В основном все хотят быстрее заработать денег, и это как раз хорошая такая возможность. Ну да, действительно, есть люди, которые просто перегорели на какой-то другой работе, кто-то расстался с парнем, кто-то приехал из другой страны. Какие-то вот такие вот истории.
а как делится доход между моделью и вебкам-студией? Сколько процентов дохода модель должна отдавать? Или, например, это как, не знаю, парикмахер, который снимает там за 10 тысяч рублей в Москве кресло в каком-то салоне красоты. То есть определенная такса, и вот вебкам-модель за каждый день вам выплачивает определенную сумму денег.
Нет, процент в среднем это 50/50, и в зависимости от студии кто-то накидывает там сверху проценты за мотивацию.
Сколько зарабатывают модели?
Начинающая модель может получать $100 в неделю. От $100 в неделю в среднем, значит, модели делают там 15-30 тысяч в неделю. Хорошая модель может зарабатывать такую сумму 15-30 тысяч за одну смену, по 1000, по $1500 за смену.
Сколько длится смена?
От 5 до 8 часов. Отреагирую по поводу того, что деанонимизация и так далее. Когда модель работает больше года, она как бы принимает эту работу, свыкаясь с этим, да, и уже не боится деанонимизации, открывает страницы, рассказывает там родителям, близким, родственникам сама об этом. И, в принципе, работает полноценно. Это действительно, вот правильно сказали, это социальный лифт, это именно так и есть. Девочка приходит, и у нее ничего нету, она на вебкаме начинает как-то, во-первых, хорошеть сама, во-вторых, там, набирается этих комплиментов от пользователей, то есть она убирает свою неуверенность, раскрывает какую-то свою сексуальность, раскрывает свои ракурсы, позы, находит варианты мейкапа, на которые мужчины больше реагируют. Она больше себя понимает, больше себя ценить начинает, начинает покупать себе какие-то дорогие вещи, там, ну, кроме там айфонов, там, машины кто-то берет, кто-то квартиру, там, у меня есть девочка, купила квартиру, сделала ремонт, ну, буквально неделю назад заехали.
Знаешь, мне очень понравилось, как, наверное, одна из самых известных вебкам-моделей Даша Зараковская по этому поводу сказала, что если вы начинаете заниматься вебкамом, вы должны быть готовы к тому, что об этом узнают все. Все ваши родственники, все ваши друзья. Вот просто примите это. Если не готовы, то не занимайтесь.
Да, с одной стороны, это правильно. То есть если вы готовы, она имела в виду профессионально, да, можно прийти, грубо говоря, вот так вот в низкой лиге поиграть полгодика-годик, как студентки делают, и уйти дальше в свободное плавание, то тут уже можно и не переживать, я думаю, через год 3-4 информация в интернете, она пропадет за ненадобностью. Но если модель хочет заработать 3-4-10, там, сколько ей лет, строить в этом карьеру, да, зарабатывать, да, надо быть готовым к тому, что рано или поздно все-таки все узнают. Наверное, лучше самому об этом предупредить всех.
Ну, то есть это разные, грубо говоря, способы. Есть действительно люди, для которых это может стать социальным лифтом. Вебкам, конечно, отличается от ТикТока, но и то, и другое — это некая публичная социальная активность того или иного формата. Кто-то танцует, кто-то мастурбирует. А есть девушки, для которых это временный заработок, и, ну вот, им уже надо думать как раз о том, чтобы эта информация никуда не пошла, и они потом поменяют карьеру, перейдут в какую-то другую индустрию, для них это может стать помехой.
Да, но это сейчас тоже не проблема. Есть закон DMCA, я сейчас не вспомню, как это расшифровывается, но что-то связанное с защитой авторских прав в диджитал-мире, да. Есть и сайт dmca.com, по-моему, $100 там стоит одна чистка. Вы находите просто все ссылки, где находятся скрины, там, снэпы и так далее в интернете о вас. Пишите в DMCA, прикладываете заявление, в котором вы подтверждаете свою личность, свой уникальный образ, я имею в виду лицо. В течение там 2-3 месяцев этот сайт на юридических основаниях удаляет все эти материалы прямо на камне.
Да, действительно, это называется Digital Millennium Copyright Act. Закон об авторском праве в цифровую эпоху, который призван устранять информацию по запросу.
Меня в этой ситуации, в этом контексте больше всего волнует именно безопасность этих девушек и то, как соблюдаются их личные границы, потому что я считаю, что вне зависимости от того, кем работает человек, его личные границы нужно уважать. Есть какие-то вопиющие случаи, там, не в твоей практике, может быть, в чьей-то практике, о которой ты слышал, которыми этими случаями пугают как-то моделей, и это, знаешь, такие страшные сказки?
Ну, есть такие случаи, я бы сказал, что этим пугаем модели. У нас есть, во-первых, на сайтах есть правила сайтов, то, что категорически запрещено делать. На студии есть определенные правила, которые категорически запрещено делать. Там везде, касательно вреда себе, есть отдельный пункт, что нельзя не наносить никакого вреда, показывать кровь, в том числе менструальную. То есть все, что мы делаем, должно быть исходить из какого-то такого позитивного русла. Есть не байка, а реальная история. Не знаю, лет 5, наверное, это назад произошло. В студии на восстание девочка повесилась, показывая акт асфиксии. Да?
Какой кошмар.
Да, случайно это произошло. полиция признала, что случайно, там не было исков по отношению к студии, но вот, вот эта история, да, которую мы всем рассказываем, и еще историю про то, что с мембрами нельзя встречаться, там уже очень много историй, там где-то мы слышали, но это уже, может быть, байки, да, там где-то же мы слышали, что девушка в Москве встретилась с мембром, и ее расчленили, потом нашли расчлененную, что-то такое. Но это уже из области байк, потому что там неизвестно, насколько она вебкамщица или просто эскорт. Видите, уже вот, вот тут стирается граница, и поэтому мы запрещаем моделям строго-настрого передавать свою информацию и тем более встречаться с пользователями.
Как вы это проверяете?
Никак мы это не проверяем. Мы просто рассказываем эти страшные байки, чтобы этого не произошло.
И этого, в принципе, достаточно?
Ну да, и плюс женский коллектив, вы знаете, на самом деле... Все, что происходит в студии, я на следующий день уже знаю.
Как ты видишь развитие вебкам-индустрии в России? Что бы ты хотел, чтобы было? И как ты думаешь, будет на самом деле с точки зрения бизнеса и юридических отношений с государством?
Хочется, чтобы действительно у нас была возможность регистрироваться, конечно, а легально, чтобы был какой-нибудь аквест, да, хотя бы просто стримерская деятельность. По сути, работать на Твиче, на Ютубе, на вебкаме примерно одно и то же, если мы говорим о стримах. Плюс это бы дало очень много возможностей для рынка, для развития. Да. То есть мы могли бы в какую-то сертификацию студии ввести. Вебкам ничего не нарушает. По сути, ну, господи, что мы можем запретить делать двум совершеннолетним людям по видеосвязи? Поэтому, если это специализированный сайт с значком 18+, если он зарегистрирован легально там в США, например, да, и у него есть своя модерация, что мы можем плохого сделать на нем?
А в США легализована вебкам-деятельность?
Да, да, конечно, да. И в Европе. То есть это регулируется их внутренними там какими-то органами, поэтому то, что там не окажутся малолетки, проверяют непосредственно они. Они достаточно в этом плане дотошные.
У тебя были какие-то истории, когда девушки, не достигшие 18-летнего возраста, обманывали, может быть, приносили поддельные паспорта, потому что им нужно было заработать, и пытались стать вебкам-моделью, но вы очень жестко это пресекали?
Девчонки почему-то, вот, не достигшие 18 лет, очень рвутся на эту работу, такое происходит, но, как правило, у них нет поддельных паспортов, где они их возьмут, они говорят, давайте приду домой, я скину фотографию, еще что-то. Говорят, что паспорт меняется, еще что-то. Ну, как правило, это до дела не доходит, потому что ну, мы понимаем, что у человека нет документа, и говорим, все, счастливо. Мы не встречали... Хотя нет, стоп-стоп, нам скидывались... Да-да-да, она говорит, давайте я сфоткаюсь дома, скинула фотку с паспортом, вроде все нормально, но там, знаете, есть внизу еще циферки, дата рождения тоже, она закодирована. Мы посмотрели, поняли, что паспорт недействительный, и попрощались тоже.
А считаешь ли ты, что вебкам — это, по сути, порно 2.0?
Нет, это совсем разные вещи. Это совсем разные потребители, совсем разные ценности они несут. То есть в одном месте люди идут за эмоциями, чтобы с человеком пообщаться, а в другом месте, чтобы удовлетворить свою конкретную потребность. Пришел быстренько, решил вопрос и ушел. Поэтому порно не заменится вебкамом, и вебкам никак не конкурирует с порно вообще.
Ну, подожди, в вебкаме тоже люди мастурбируют, глядя на девушек. Порно люди тоже мастурбируют. В чем разница?
Порно люди мастурбируют на неживые картинки, а здесь они общаются с живым человеком. Им не хватает в реальной жизни общения с женщинами. Это неосознанно, опять же, происходит, потому что приходят они за тем, чтобы, да, помастурбировать. Но потом оказывается, что у них есть, кроме этого, потребность вступить в контакт с женщиной, переписываться, узнать, как у нее дела, рассказать свои какие-то переживания. Еще от себя добавлю, рынок вебкам — это достаточно, ну, то есть это нам платят в долларах. Сам вебкам-бизнес, он достаточно прибыльный. И с точки зрения студии нет смысла дополнительные какие-то опасные моменты. Вот наркотики, оружие, там что там, господи, несовершеннолетние — это не актуально. Этого смысла в этом нет. Лучше найти того человека, который подходит, который не нарушает, который не употребляет наркотики. Ну, их достаточно, людей, которые идут в вебкам, всем хватит. То есть поэтому студии стараются больше конкурировать тем, что предоставляют какой-то хороший, качественный сервис. Поэтому где-то там 2-3% есть таких людей, студии, да, которые потом шантажируют модели, еще что-то там нагоняют. А в общем и целом рынок классный, хороший и чистый. Потому что я все время смотрю новостные передачи, там будет информация, там все время вот этот ужас обсуждают. И поэтому всем кажется, что вебкам — это какая-то ужасная вещь. На самом деле не совсем так.
Мне очень интересно узнать, как ты пришла в вебкам. Когда это случилось? Какие были мотивации у тебя?
Сейчас мне 22 года. Начала заниматься вебкамом я, когда мне было 18.
Сейчас вы слышите Анну. Она Вебкам-модель.
Я тогда училась на первом курсе университета еще. Моя знакомая уже была вебкам-модель на тот момент, года 3 или 4. У нее сорвалась съемка с одной девочкой. Она предложила мне посидеть стрим с ней и сделать парочку кастомных видео. Там ничего такого даже не было. Там нужно было просто разговаривать, а мой уровень английского позволял мне это делать. Я согласилась, мне понравилось, даже очень, и оплата, и сами условия. И то, что ты выбираешь, в принципе, все. Ну, что ты хочешь делать, что не хочешь, что можешь, что не можешь. И ты всегда можешь найти свою нишу. И решила, что, наверное, я хотела попробовать этим заняться. Это было достаточно тяжело, потому что есть такие нюансы, как то, что ты, если приходишь в кам, то ты оттуда уже либо не уходишь, либо уходишь, и это всегда остается с тобой, потому что интернет все помнит. Интернет всегда помнит твое лицо. И девочки, которые уходят даже через 10 лет, потом попадаются на шантажистов, которые им пишут «Привет, там, все твои знакомые знают, чем ты занималась 10 лет назад». И она такая, ну, классно. Но я посчитала, что я достаточно взрослый и рассудительный человек для того, чтобы принять эту ответственность, и до сих пор об этом не жалею.
Я вижу, как ты относишься к тому, чем ты занимаешься. Ты делаешь это абсолютно осознанно, сознательно. Ты чуть ли не гордишься тем, что это твоя профессия. Но мне кажется, что это большая трагедия, которая состоит в том, что многие девушки, они ужасно стесняются того, что они веб-модели. Ты согласна?
Да, потому что многим приходится сталкиваться с травлей, с общественным осуждением, периодически с психологическим и физическим насилием, потому что были случаи, когда кам-моделям сжигали машины, такое было несколько лет назад с Сашей Набокой, сталкерили, искали в соцсетях, бесконечно нападали на родственников, братьев, сестер, мам, пап, партнеров и бывших партнеров в том числе. Это происходит не только с вебкам-моделями, со всей, в принципе, индустрией секс-работы, и с проституцией, и с порноиндустрией, и всем чем угодно. Страшно, потому что это все исходит от людей, которые, ну, живут вокруг нас. И чаще всего это исходит от очень близких людей. То есть не какой-то человек на улице к тебе подойдет и скажет, какой ужас ты там дрочишь на камеру, а тебе скажет мама, там, ты знаешь, я не хочу иметь такую дочь. И из-за этого девочки стесняются, они боятся того, что произойдет, когда это откроется. Нужно понять, я для себя это поняла, мои родители долго шли к принятию, но они пришли к этому благодаря некоторым факторам. Я просто поняла, что если человек не хочет тебя принимать, если человек подвержен предрассудкам, и ему общественное мнение дороже, чем ты, он всегда найдет причину для того, чтобы тебя ненавидеть. Это будет не только вебкам, это будут цветные волосы, пирсинг, отсутствие или наличие детей, то, как ты разговариваешь, то, как ты себя ведешь, то, где ты живешь, твой партнер, твой образ жизни, все что угодно, абсолютно.
Да, ты абсолютно права. Скажи, а почему тебе нравится заниматься вебкамом, и почему ты, например, не ищешь какую-то другую работу? Или ищешь?
Я параллельно работаю и работала с вебкамом, потому что у меня есть свободное время и ресурс для того, чтобы заниматься чем-то еще. Сейчас я работаю параллельно тоже в адалт-индустрии, я работаю комьюнити-менеджером одного из порносайтов. Это интересно, это классно, и считаю, что это та сфера, которая сейчас развивается, я наблюдаю ее развитие, ее подъем, и сама в ней участвую. Это позволяет мне заниматься тем, чем я хочу, тогда, когда я хочу и как я хочу. То есть, если я не хочу раздеваться сегодня, я не буду это делать. Если я не хочу контактировать с юзером, я не буду это делать. Если я не хочу работать сегодня, я не буду это делать. Если я не хочу, условно говоря, работать с людьми, несмотря на то, что вебкам, по сути, это работа с людьми, я не буду это делать. Я буду только продавать кастомные видео на основе того, что я вебкам-модель, у меня есть определенная аудитория, подписчики, которые готовы это покупать. Если ты, условно говоря, заводишь ребенка и какое-то время не хочешь или не можешь, или наоборот, хочешь и можешь работать, но на обычной работе это трудно осуществимо, потому что мы все прекрасно знаем, что беременных зачастую увольняют левым путем, доводят до увольнения, такое часто происходит, то здесь ты можешь заниматься вплоть до родов вебкамом, ну, сидеть на камере, и ты можешь не раздеваться, можешь что угодно не делать или делать все, что тебе комфортно. И все будет зависеть только от тебя, потому что это работа, благодаря которой каждый, абсолютно каждый может найти свою аудиторию. Людей много.
Короче, во время монтажа этого интервью я, честно скажу, испугалась. Мне показалось, что слушателям нашего подкаста может показаться, что в вебкаме нет ничего страшного. Мол, ты сидишь себе перед камерой, болтаешь с приятными людьми и получаешь за это деньги. А раздеваться вовсе не обязательно. Это не так. Во многих случаях это может быть сексуальной эксплуатацией. Есть девушки, которые занимаются вебкамом, потому что у них нет другого выбора. И это может быть не менее опасно, чем работа в секс-индустрии офлайн. По разным данным, до 80% людей в секс-индустрии в России находятся там недобровольно. И об этом нужно знать и помнить.
Ну, ты описываешь очень такую благостную картину. Я думаю, что эта ситуация уже работает в тот момент, когда у тебя есть аудитория. А когда модель только начинает свою карьеру, все, по-моему, совсем не так радужно.
Конечно же, все не супер здорово, когда ты начинаешь работать. Я начинала работать, мне было страшно, мне было непонятно. Так можно сказать про любую профессию, что когда ты начинаешь, тебе тяжело. Ты журналист, тебе тяжело. Повар, тебе тяжело. Ты учитель, тебе еще тяжелее, потому что дети — это тяжело, это ответственность. Я считаю, что если эта работа сопряжена с каким-то стрессом, как и любая, то, конечно же, это тяжело, если девочка идет сюда, потому что я знаю таких девочек, потому что у нее двое, трое, четверо детей, которых нужно прокормить, потому что вот внезапно не стало работы. Либо она идет сюда под безысходностью, потому что родители выкинули из дома, ей нечем зарабатывать на жизнь. Она не может зарабатывать на жизнь по 12 часов сменами официанткой, потому что у нее нет времени, так как она учится там, в университете, условно говоря. Тогда это, конечно же, тяжело. Либо если она работает и ненавидит свою работу, ее там прессует партнер. Такие я случаи тоже знаю. А если человек приходит сюда созревшим морально и понимающим, что это с тобой навсегда, ты от этого уже не отвертишься, даже если захочешь уйти, и это твое решение в первую очередь, никого не нужно винить за какие-то последствия, несмотря на то, что, конечно же, травля, там, где оно, это плохо, то тогда это работа в кайф. Тут ты выстраиваешь то, что ты делаешь, то, как ты хочешь это делать. И если тебе не нравится, если ты понимаешь, что ну вот на это ну, не клюют, нет аудитории, ты можешь изменить нишу, ты можешь плавно двигаться в немножко другом направлении, условно говоря, если ты не раздевалась до этого, то ты можешь начать раздеваться. Это очень частая история. Девочки приходят, говорят, я не буду там даже сиськи показывать. Через год они уже как бы сидят голые, потому что им комфортно становится. И это нормально. Я за время работы, за почти 4 года, на самом деле, сменила несколько жанров. У меня есть основной жанр, я занимаюсь доминацией в основном, но появились вещи, которыми я начала заниматься, либо которыми я прекратила заниматься.
А скажи, пожалуйста, ты работаешь в жанре доминации, а какие еще жанры существуют?
О, это бесчисленное множество. Ну, фемдом, в котором я в основном работаю, Girl Next Door, это когда девочки очень-очень-очень дружелюбные, вот она вот как будто бы из соседней квартиры девочка, которая просто сидит в домашней обстановке, разговаривает, у вас, может быть, завязываются какие-то отношения. Girlfriend Experience — это как раз про отношения, когда девочка работает с одним-двумя, либо сколько она может выдержать мемберов, и предоставляет им такие, как виртуальные отношения. То есть она переписывается с ними, они обмениваются фотографиями, обмениваются информацией, спрашивают там, как прошел твой день, ты отвечаешь, спрашиваешь, что у них. Но у вас нет каких-то ссор, скандалов, обид, у вас нет перспективы завести вместе ребенка, пожить и прочее. То есть это тоже проблемы коммуникации, как я считаю, это идет оттуда. Есть просто хардкорные модели, то есть хардкорный анал, хардкорный блоуджоп. Есть девочка, которая прям огромные дилды запихивает себе в глотку. Я до сих пор не представляю, как, я восхищаюсь ей просто. Она делает шоу со слюной. Косплей модели тоже очень популярны.
Ну, то есть ты сейчас говоришь, по сути, о том, что все-таки между вебкам и проституцией есть связь.
Это секс-работа. Да, я не из тех, кто отрицает, что это секс-работа, но все равно это разные вещи. Я не говорю про то, что перейти из проституции в вебкам, из вебкама в проституцию, хотя есть такое, что девочки, которые заняты вебкамами и в порноиндустрии, они имеют право, скажем так, по рынку ставить цену себе немножко выше, как занятие проституцией. У меня есть знакомые, которые этим занимаются. Все равно это не связано с вебкамом, там немножко другая история. Вот как бы есть девочки, которые начали заниматься вебкамом, либо снялись в порно и подняли себе ценник там на 50-70%. И это оправдано, потому что им это приносит популярность, им это приносит дополнительный трафик людей, которые могут к ним прийти.
Ты знаешь, мы в ходе изучения темы вебкам столкнулись с тем, что узнали, что огромное количество людей платят деньги не за то, чтобы модель мастурбировала или выполняла какие-то желания, а за то, чтобы она отдохнула или вообще не выкладывала для кого-то, например, свои видео. То есть, по сути, речь идет о каких-то отношениях уже, а не о просто мастурбации на камеру. Ты сталкивалась с таким?
Да, у меня есть мембры, это юзеры, которые приходят к тебе в комнату, на сайт разговаривают с тобой, общаются и платят. Есть мембры, которые платят просто так. Вот у них уже есть семьи, есть дети, они приходили ко мне, когда этого еще не было, но они все равно платят. Есть мембры, которые платят просто, чтобы со мной пообщаться. Есть мембры, которые говорят, давай я тебе вот тут немножечко накину, потому что ты классная. Есть мембры, которые просто приходят такие, платят за личное сообщение и говорят, привет, ты так здорово сегодня выглядишь, я так по тебе соскучился, я очень рад тебя увидеть. Им просто нужно на меня посмотреть, им нравится. Есть те, которые, да, действительно платят за отдых и прочее, но я не считаю это какими-то отношениями. Я считаю это потребностью в контроле, потому что человек, который приходит на сайт, он все контролирует. В этом, кстати, отличие проституции от вебкама. Мембер может просто выключить компьютер. Ему не нужно на тебя смотреть, ему не нужно объяснять себе, как, что тебе нужно уйти, потому что он почувствовал твое осуждение, почувствовал какое-то презрение, увидел в твоих глазах, что ты считаешь его там каким-то ужасным человеком за то, что он пользуется услугами секс-работниц. Он может просто выключить. Он позволяет себе полностью взять ситуацию под контроль. Конечно же, модель тоже имеет такие возможности, как бан, мьют, мембер и прочее, но все равно у мембера в данном случае полный контроль над ситуацией.
А тебе не жалко этих мемберов, людей, которые смотрят на вебкам-моделей? Потому что, по сути, это сублимация, условно. Нет рядом с ними никакой реальной девушки, с которой можно там заняться сексом или просто пообщаться. И вот они идут и общаются с тобой и с твоими подругами.
А вам что, жалко людей, которые самоудовлетворяются секс-игрушками? Нет. Я не думаю, что их нужно жалеть. Да, у некоторых людей, которые приходят на вебкам-сайт, есть проблемы с коммуникацией. Это я заметила очень давно. Мембры не могут общаться с людьми в реальности, они общаются с тобой виртуально. Но они общаются с живым человеком, они общаются не с игрушкой, они общаются с человеком, который может выразить свое мнение, может на основе своего опыта дать какой-то совет, потому что некоторые мембры действительно приходят за советом. Вот они приходят и говорят, у меня проблема с женой, я люблю запихивать себе дилдо в жопу, но я не знаю, как рассказать об этом жене. Конечно же, ты не психолог, но ты сидишь часа три и рассказываешь о том, что все нормально, все хорошо. Если человек не принимает какую-то из твоих потребностей, то тебе нужно либо найти компромисс, хотя я, честно говоря, в компромиссы не верю, либо отказаться от данного партнера, либо вообще отказаться от данной потребности.
Ты знаешь, вот мы много сегодня говорили о так называемой Ой, я не могу произнести это слово.
Деанонимизация.
Деанонимизация. И мы говорили об этом только и исключительно в контексте вебкам-моделей. А что касается мемберов, тех людей, которые смотрят, они не боятся, что люди узнают, там, жены, подруги, те же самые мамы? Как это устроено с другой стороны?
Боятся, конечно же. Это еще одна причина, почему многие мемберы сидят на вебкам-сайтах, а не заказывают проституток. Условно говоря, если ты живешь в городе на 30 тысяч человек, то заказать проститутку немного рискованно. Они боятся, они не включают камеры, они скрывают свои реальные имена. Они раскрываются так же, как и некоторые девочки, только после длительного общения, то есть говорят имя, говорят, где они живут, там напрямую посылают девочке деньги, либо какие-то подарки, ну или мальчику, трансперсоне, кому угодно. Все-таки на вебке могут быть кто угодно. Тут нужно вспомнить, что есть такой фетиш, как блэкмейл, шантаж. Так как я работаю в жанре доминации, я сталкиваюсь с этим достаточно часто. Мемберам нравится, когда ты их шантажируешь. Они дают тебе всю информацию о себе, о своих друзьях, о своей семье по собственному желанию.
вы можете подписывать соглашение, некий контракт, он не имеет никакой юридической силы, но это как бы ваши условные договоренности. Либо вы можете не подписывать этот контракт, и это будет короткая сессия, где ты просто заставляешь человека делать все, что ты хочешь, сесть на ножку стула, кончить и съесть свою сперму, размазать землю по голове из цветка, все что угодно. А ему это нравится, потому что ему нравится, что он делает что-то, и у него есть вот стимул, у него есть мотивация. То есть если он что-то не сделает, то девочка там все сольет про него. Они могут давать фейковую информацию, и также некоторые приходят на такие игры, когда это действительно только игра. То есть если он что-то не сделает, то ну, никто ничего не сольет, но ему нравится думать о том, что вот так может произойти.
То есть, по сути, они сами, клиенты, становятся вебкам-моделями?
Да, да. Есть мемберы, которые приходят и действительно заводят просто аккаунты. Им нравится, что на них смотрят, им нравится, что на них дрочат. Есть те, кто заводит аккаунты, заходят к девочкам, покупают деньги, платят девочкам деньги за то, что они их смотрят, и у них там в комнате 100 моделей, 200 моделей, они им всем заплатили. Иногда нет, иногда это просто те модели, которые уже были в комнате, которые приходят и знают, что им вот сейчас заплатят, если они сюда придут. И это нормально, потому что, ну, это какая-то роль, которую они играют, наверное. Когда я спрашивала у мемберов, вот, почему тебе это нравится, они говорили, ну, потому что вот как бы мне не приходится заниматься этим 24/7, но иногда прикольно. Так же, как кому-то нравится лобзиком, не знаю, там, работать.
В тебя когда-нибудь влюблялись клиенты? Мемберы?
Да, у меня было несколько историй с мемберами, которые говорили, я тебя люблю, жить не могу. И была одна история с мембером, который писал мне, писал моей подруге и грозился приехать, подать заявление в полицию, чтобы меня забанили на всех сайтах, и чтобы он меня увез в Калифорнию и женил на себе. У него доходило до истерик, до того, что он постоянно везде меня сталкерил, смотрел все мои стримы, там по 8 часов у меня сидел, это было, конечно, очень жестко. Но когда я ему сказала, что «извини, дорогой, но я просто подам заявление в полицию на тебя», потому что, ну, ты уже, правда, мне не раз угрожала, это ненормально, и он начал кричать, что ты что, меня шантажируешь? Я такая, ну да, конечно же, то, чем ты занимался 3 месяца, это не шантаж, по-твоему.
И что в итоге?
Я сказала ему, что у меня есть контакты его родителей, и если он не перестанет, то я скину им, как он себе, я не помню точно, как называется этот прибор, но, короче, его запихивают в уретру и пускают ток. Я говорю, вот я скину им видео, как ты это делаешь, если ты хочешь. Если не хочешь, тогда, пожалуйста, отстань от меня.
Какая жесть.
То есть это был какой-то молодой человек, судя по тому, что ты описываешь.
Да, но мемберы, которые постарше, тоже есть, конечно же.
Вот ты чувствуешь себя полностью защищенной, занимаясь вебкамом. А как ты охраняешь свои личные границы?
Я не веду личных соцсетей вообще никаких. Даже Телеграм у меня наполовину рабочий, и я не скрываю того, чем я занимаюсь. Это в первую очередь, потому что в основном боятся Дианона, потому что узнает кто-то, а я всегда сразу говорю «Привет, меня зовут Аня, я дрочу на камеру». Я не скрываю это от своего партнера в том числе, и никогда не скрывала, я сразу сказала об этом, и я считаю, что это правильно. И никак не распространяю какую-либо информацию. То есть у меня нет нигде фотографий никаких личных. У моих родственников в том числе, у моих родителей в том числе, у моих братьев, сестер. Ну, мне помогает еще то, что у меня фамилия от моей семьи отличная по некоторым причинам. И VPN, никаких личных данных, никаких видов из окон, никаких там геолокаций и прочих радостей жизни. И еще, конечно же, карточки в супермаркетах. Они очень любят сливать информацию, можно найти абсолютно все, где человек живет, его дату рождения, потому что он там в красном и белом заполнил когда-то анкету. Я знаю такие случаи.
Ничего себе. Если вебкам запретят в России, ты будешь продолжать им заниматься, ты бросишь его или, например, ты переедешь?
Я бы не хотела уезжать из России. Как я не могу сказать, что я суперпатриот, но я люблю эту страну. Я здесь выросла, мне здесь комфортно. И если прям запретят, то, возможно, я откажусь. Почему бы и нет? Я бы могла пойти работать переводчиком по профессии, потому что у меня очень узкая специальность — финский английский язык.
и могла продолжить работать комьюнити-менеджером. Могла бы, например, я не знаю, стать блогером, рассказывать о том, что я была вебкам-моделью, это тоже все-таки будет востребовано. Могла бы стать таким угодно, могла бы пойти в банк работать и дослужиться до управляющего дополнительного офиса. Это тоже вполне себе реально. Кем угодно.
Почему ты не делаешь это? Тебе не хочется?
Да, мне не хочется. Я нашла себе профессию, которая мне нравится. Я нашла то, чем мне нравится и комфортно заниматься. И то, что меня достаточно обеспечивает, меня устраивает мой уровень дохода. Поэтому на данный момент я не вижу смысла что-то менять.